от абстрактного к конкретному. В основе любого понятия лежат не конкретные имена Джон, Мэри, но обобщенные представления. Отдельные же индивиды не входят в число понятийных категорий. Специфика понятия как такового состоит в том, что своими характеристиками оно охватывает неограниченное число объектов и индивидов. Понятие универсально. Например, слово «листва» употребляется для обозначения всех листьев, произрастающих на каком-то одном дереве. Листвой мы называем также листья нескольких деревьев, или даже все листья в мире. Большие и маленькие, зеленые и желтые, листья бананов. И когда я говорю, что видел утром какую-то листву, догадаться, что же я такое видел, практически невозможно. Давайте посмотрим, какие предположения могут возникнуть у вас по этому поводу. Вы вполне ясно представляете все то, чего я не видел. Я не видел зверей, не видел собаку, не видел человека, не видел башмак. Кроме того, вы примерно догадываетесь, что я видел. Но эти ваши догадки очень туманны. Им не хватает конкретности. Человек – это не первобытный и не современный человек. Не взрослый и не ребенок. Не мужчина и не женщина. Не француз и не итальянец. Человек – это понятие. Каждый человек глубоко индивидуален. Абстрактного человека нет. Абстрактным может быть только понятие о человеке. Получается, что понятие лишь сообщает мысли примерное направление, но никогда не обозначает предмет точно. Понятию как таковому недостает конкретности и ясности. Оно никак не отражает уникальные черты каждого из объектов живой действительности. Понятие универсально. Называя какое-либо понятие, я тем самым на что-то намекаю. Однако намека явно недостаточно. Понятия очень ценятся в науке. Там они на своем месте. Если я скажу, что все люди животные, с научной точки зрения это будет абсолютно правильно. Но ведь мы с вами нечто большее, чем животные. Если я скажу, что Мэри Джейн – животное, это будет правдой. Но это будет и ложью, поскольку я выпущу из виду что-то очень важное. Это будет несправедливо. Я не ошибусь, если назову женщину женщиной. И все же понятие «женщина» не включает в себя многое из того, что есть в конкретном человеке. Ведь я имею в виду именно эту женщину, единственную и неповторимую. Ее нельзя концептуализировать, ее можно только осмыслить. Каждого человека нужно увидеть, осмыслить, воспринять внутренним зрением. Концептуализировать отдельного индивида невозможно. Его можно лишь воспринять на интуитивном уровне. Человека невозможно понять с помощью разума. Вероятно, многие американцы с гордостью называют себя американцами, в то время как многие индийцы с гордостью называют себя индийцами. Но что есть американец? И что есть индиец? Это часть соглашения между людьми, но не часть нашей натуры. Все, чем вы обладаете, обычные ярлыки. По-настоящему вы не знаете абсолютно никого. Понятие не отражает то, что составляет уникальную и неповторимую сущность каждого отдельно взятого предмета или явления. Или же в нем за ненадобностью опускается что-то очень важное и ценное, существующее лишь в реальной жизни. Великий Кришнамурти однажды сказал: «Стоит ребенку выучить, как называется птица, и он перестает ее замечать». Как это верно! Когда ребенок впервые видит мягкий подвижный комочек, он слышит от вас: «И это воробей». На следующий день на глаза ребенку опять попадается мягкий подвижный комочек, и малыш заявляет: «А, воробей! Я уже видел воробьев. Они мне надоели». Если вы перестанете мыслить понятиями, вам ничто никогда не надоест. Каждая вещь уникальна. Каждый воробей уникален, хоть он и похож на своих собратьев. Наличие исходных черт, конечно, очень существенно. Именно схожесть тех или иных объектов позволяет нам абстрагироваться от конкретной действительности и выработать определенные понятия. Без этого не могло бы существовать ни человеческое общение, ни воспитание, ни наука. С другой стороны, все это очень мешает и сбивает с толку, когда мы имеем дело с конкретным человеком. Если никогда не выходить за рамки понятий, настоящую действительность увидеть будет невозможно. Действительность всегда конкретна. Понятия помогают вам попасть в реальный мир. Однако потом вы должны будете сами постичь его, интуитивно или на практике, но непосредственно и самостоятельно. Во-вторых, мир все время меняется, а понятий нет. Название Ниагарского водопада остается неизменным, хотя низвергающиеся вниз потоки воды меняются постоянно. Слово «река» тоже не меняется, хотя речная вода никогда не стоит на месте. Тело всегда называется телом, несмотря на постоянное обновление клеток, которые его составляют. Предположим, за окном разыгралась буря, и мне захотелось показать ее моим соотечественникам. Я ловлю ее в коробочку из-под сигар, еду домой и говорю: «Вот, посмотрите». Конечно, в моей коробке нет урагана, ведь так? Как только я его поймал, он перестал быть ураганом. Если я захочу объяснить, что такое течение, и принесу для этой цели ведро речной воды, у меня ничего не получится. Когда вода попадает в ведро, она перестает течь. Когда какой-то предмет втискивают в рамки понятий, он тоже перестает течь, становится неподвижным и умирает. Замороженная волна уже не волна. Волна – это непрерывное движение. Если ее заморозить, она перестанет быть собой. Понятие же всегда пребывает в застывшем состоянии. Действительность вечно в движении. В конце концов, если верить мистикам, а понять то, что они говорят, или даже поверить им не так уж и трудно, правда, никому не удается осмыслить все это сразу, действительность – это единое и неделимое целое, в то время как слова и понятия дробят это целое на составляющие. Вот почему так трудно переводить с одного языка на другой. Разные языки дробят действительность по-разному. Английское слово «дом» невозможно перевести на французский или испанский язык. У английского слова «дом» имеется множество коннотаций, характерных только для английского языка. Во всех языках есть непереводимые слова и выражения. Люди делят действительность на составляющие, что-то к ней прибавляют, что-то отнимают. Состав языка постоянно меняется. Мы расчленяем действительность на элементы, понятия, и обозначаем их словами. Если никогда не видевший животных человек случайно найдет на дороге хвост и услышит от кого-то, что это хвост, Разве сможет он, не имея представления о животных, понять, что перед ним такое? Понятия и впрямь дробят на части наше восприятие действительности, лишают интуицию и индивидуальный опыт цельности. Именно об этом неустанно твердят все мистики мира. Слова не олицетворяют живую действительность. Они лишь намекают, указывают на нее. Слова – это указатели. Когда же вы сталкиваетесь с действительностью лицом к лицу, слова и понятия оказываются совершенно бесполезными. Однажды между философом и индийским священником произошел спор. Философ доказывал, что обрести Бога человеку мешает представление о Боге и само слово «Бог». Священник был обескуражен таким заявлением. Философ же продолжал. «Если вы подъезжаете к дому на осле, это не значит, что в дом вы тоже заедете верхом. Вы пользуетесь понятиями только на подходах к цели. Потом спешиваетесь и выходите за рамки понятий. Не надо быть мистиком, чтобы понять, что действительность невозможно поймать с помощью слов и понятий. Чтобы познать действительность, нужно познать то, что находится по ту сторону знания. Это вам что-то напоминает? Те, кто читал «Облако неведомого», узнают цитату. Поэты, художники, мистики и великие философы приоткрывают завесу над этой истиной. Предположим, однажды в поле моего зрения попало дерево. До этого, каждый раз, когда я его видел, я называл его про себя деревом. Но сегодня я вижу не дерево. По крайней мере, я вижу не то, что привык видеть. Я смотрю на мир с детской непосредственностью, и у меня нет слов, чтобы обозначить увиденное. Я вижу нечто уникальное и неповторимое, что-то динамичное и цельное, не расчлененное на части. На меня накатывает волна благоговения. И если бы в этот момент кто-то спросил, что ты видишь, как бы я, по-вашему, ответил? У меня не нашлось бы слов. Действительность не поддается словесному описанию. Стоит мне сказать хоть что-то, и мы опять вернемся к вопросу о понятиях. Но если я не в силах выразить видимую мной действительность, как возможно выразить то, что нельзя увидеть и услышать? Какое слово употребить для обозначения истинности Бога? Понимаете теперь, в чем смысл учения Фомы Аквинского, Августина и подобным им? Понимаете, почему, по мнению церкви, Бог есть тайна, недоступная человеческому разуму? В одном из своих последних писем, адресованных немецкому юноше-наркоману, великий Карл Райнер писал: «Положа руку на сердце, я должен признаться, что Бог был и остается для меня великой загадкой. Я не понимаю, что такое Бог. Этого никто не может знать. Руководствуясь лишь намеками да смутными догадками, мы предпринимаем слабые и наивные попытки выразить тайну словами. Но нет слов, способных на это». К собравшимся в Лондоне богословам Райнер обратился с такой речью: «Какова миссия теологии? Объяснять все сущее Божьим произволением. Сам же Бог должен пониматься как необъяснимая сущность, необъяснимая тайна, никому неизвестная и никем не высказанная. Мы можем лишь восклицать: «Ах! Ах!» Слова — это указатели, они ничего не описывают. К несчастью, люди считают, что во всем, что касается Бога, слово становится материальным объектом. Как раз из-за этой уверенности мы и впадаем в идолопоклонничество. Как можно быть столь безумным? Существует ли безумие больше, чем это? Слово не является вещью даже тогда, когда речь идет о людях, деревьях, листве или животных. А вы утверждаете, что изреченное о Боге слово есть вещь? О чем вы говорите? Один всемирно известный богослов, прослушав в Сан-Франциско курс моих лекций, сказал: «Боже, теперь я понимаю, что всю жизнь был идолопоклонником». Он открыто признался в этом. «Мне даже в голову не приходило, что я идолопоклонник. Мой идол не был вырезан из дерева или отлит из металла. Он находился в моей голове». Такие идолопоклонники наиболее опасны. Для создания собственного божества они используют тончайшую субстанцию – свое сознание. Я готовлю вас к осознанию окружающей вас действительности. Осознание – это наблюдение за всем, что происходит внутри и вокруг вас. Под словом «происходит» подразумевается, что все в мире – деревья, трава, цветы, животные, скалы – все находится в постоянном движении. И человек все подмечает, за всем наблюдает. Очень важно наблюдать не только за собой, но и за окружающим миром. Вы не можете выйти за рамки понятий? Вы хотите выбраться из темницы? Тогда наблюдайте, смотрите, часами смотрите. На что именно? Да на все подряд. На лица, на тени, на пролетающих птиц, на груды камней, на траву под ногами. Входите в соприкосновение с окружающими вас вещами. Наблюдайте за ними. Возможно, тогда вы сломаете грубые умозрительные построения, успевшие стать общим достоянием, и свергнете иго, навязанное нам собственными мыслями и словами. Возможно, вы увидите, что именно то, что мы называем действительностью, и что невозможно описать с помощью слов и понятий. Это духовное упражнение. Оно связано с духовностью, с освобождением из темницы слов и понятий. Прискорбно, если мы ни разу за всю жизнь не посмотрим вокруг глазами ребенка. Я вовсе не призываю вас раз и навсегда избавиться от всех представлений и понятий. Имеющиеся у вас представления и понятия крайне ценны. Хотя мы и не сразу обрастаем ими, выработанные людьми понятия играют очень важную роль, развивая интеллект каждого человека. Вам предлагается не быть детьми, но быть как дети. Нам действительно необходимо распрощаться со своей невинностью, необходимо покинуть рай. Мы должны совершенствовать себя и наше «я», используя соответствующие понятия. Но потом мы должны вернуться в рай. Потом наши грехи должны быть искуплены снова. Нам нужно распрощаться со своей прежней искусственно созданной сущностью, распрощаться с прежней природой и снова уподобиться ребенку, но не стать ребенком. Когда мы только вступаем в жизнь, мы взираем на мир с удивлением. Но это удивление идет не от разума, как у мистиков. Детское удивление не имеет формы. Потом, когда мы овладеваем речью, узнаем значение слов и понятий, удивление исчезает, на его место приходит скука. И только если человеку крупно повезет, он опять начнет дивиться миру. Без слов. Даг Яльмар Хаммаршельд, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, однажды сказал: «Бог не умрет, если мы перестанем верить в Него. Но в тот день, когда из нашей жизни исчезнет немеркнущее сияние вечного удивления, истоки которого не поддаются объяснению, В этот день умрем мы сами. Нет никакой необходимости ломать копья из-за различий в определениях, поскольку Бог – это не более чем слово, понятие. Действительность никогда не становится предметом наших споров. Мы оспариваем лишь имеющиеся у нас взгляды, оценки и понятия. Перестаньте держаться за свои представления, взгляды и суждения, и вы увидите это собственными глазами. Цитата из предисловия к «Сунима теологика» святого Фомы Аквинского. В переводе с латыни она звучит так. «Поскольку мы не в силах постичь, что есть Бог, мы знаем лишь, чем Он не является. Мы не можем говорить о том, какой Он, а лишь о том, каким Он не является». В упоминавшемся ранее комментарии Фомы Аквинского «Де Санкта Тринитат Аниция Северина Боэция» наивысшей степенью познания Бога признается осознание непознаваемости божественной сущности. Предел человеческого познания Бога – это осознание того, что о Боге мы ничего не знаем, утверждает святой Фома в книге «Quaestio disputata de potentia Dei». А ведь этот господин пользовался среди теологов прошлых веков огромным авторитетом. Он был мистиком, и уже в наше время католическая церковь его канонизировала. Мы с вами пришли на давно подготовленную почву. В Индии подобные определения от противного передаются посредством санскритского выражения «найти-нети» – «не то, не это». Метод святого Фомы тоже сводится к виа-негатива – принципу отрицания. Когда жена Клайва С. Льюиса была при смерти, он писал дневник, названный им впоследствии «Наблюдая горе». Льюис очень любил свою супругу-американку. «В 60 лет я получил от Бога то, чего был лишен в 20», — говорил он друзьям. Он овдовел почти сразу после свадьбы. В страшных мучениях его жена скончалась от рака. И вся его вера, по словам самого Льюиса, рухнула, как карточный домик. Если раньше он был страстным апологетом христианства, то после того, как в его дом пришло несчастье, он все чаще стал задаваться вопросом, кто же Бог, любящий отец или непревзойденный вивисектор? У людей накопилось достаточно аргументов в пользу как первого, так и второго предположения. Когда у моей матери обнаружили злокачественную опухоль, моя сестра обратилась ко мне с вопросом: «Тони, почему Господь допустил, чтобы это случилось с нашей мамой?» «Дорогая, в прошлом году из-за засухи сотни тысяч китайцев умерли голодной смертью», — сказал я. «И ты не спрашивала, почему это произошло». Обретение чувства реальности иногда оказывается наилучшим из того, что может случиться. Благодаря сильному потрясению человек обретает веру. Так случилось с Клайвом Льюисом. Он был уверен, что загробная жизнь действительно существует. Однако смерть жены заставила его усомниться в этом. Почему? Потому что он очень хотел, чтобы его супруга не умирала. Вообразите, что кто-то спрашивает вас, показывая на веревку, выдержит она 60 килограммов или нет? «Выдержит», — отвечаете вы. Дело в том, что по ней должен спускаться ваш лучший друг. «Проверю-ка я эту веревку еще разок», — говорите вы. Вашей уверенности как не бывало. В своем дневнике Льюис записал, что о Боге люди не могут знать ничего. Абсурдны даже вопросы о Боге. Почему? Потому что по своей сущности они ничем не отличаются от такого, например, вопроса слепого от рождения человека. Зеленый цвет, теплый или холодный? Нэти-Нэти, ни теплый, ни холодный. Он длинный или короткий? Ни то, ни другое. Кислый или сладкий? Ни кислый и ни сладкий. Круглый, овальный или квадратный? Ни первое, ни второе, ни третье. У слепого нет слов, чтобы описать цвет, который он никогда не видел и который ни с чем в его мозгу не ассоциируется. Вам остается лишь подыскивать аналогии. Что бы он ни сказал, все будет не то. Подобные примеры Клайв Льюис сравнивает с вопросом о том, сколько минут в желтом цвете. К этому вопросу можно подойти очень серьезно. Можно развязать целую дискуссию, устроить потасовку. Стоит одному сказать, что в желтом цвете 25 морковок, а другому возразить не 25, а 17, и не морковок, а картофелин. И повод для драки найден. Ни то, ни другое. Это и есть венец всех человеческих попыток узнать Бога. Понимание того, что мы ничего не знаем. Мы слишком много знаем, и в этом наша трагедия. Мы думаем, что много знаем. Поэтому мы ничего не находим. Вот почему Фома Аквинский, он ведь был не только богословом, но и выдающимся философом, так часто повторял: «Все потуги человеческого разума постичь сущность одной единственной мухи тщетны и напрасны». Национальное воспитание. Еще немного о словах. Я говорил, что их возможности весьма ограничены. Следует добавить, что некоторые слова не обозначают вообще ничего. Например, «я индиец». Предположим, идет война, и пакистанские солдаты взяли меня в плен. Однажды они мне говорят: «Мы сейчас отправляемся на индийскую границу, ты сможешь посмотреть на свою страну». Мы подъезжаем к границе, я смотрю вдаль и думаю: «Ах, моя страна, моя милая родина». Я вижу сирени, вижу деревья и горы. Все это моя земля, моя родная земля. Через какое-то время один из солдат говорит: «Простите, мы ошиблись. Надо проехать на 10 миль дальше». Что меня так растрогало? Ничто. Я был сконцентрирован на одном слове – Индия. Но деревья – это не Индия. Деревья – они и есть деревья. В действительности никаких границ и кордонов нет. Их придумали люди – а именно глупые и алчные политиканы. Когда-то моя страна была единым государством. Теперь она разделена на 4 части. Если пустить дело на самотек, таких частей станет 6. 6 флагов, 6 армий. Вот почему я никогда не салютую флагу. Национальные флаги – это идолы, я их терпеть не могу. Чему мы салютуем? Лично я салютую человечеству, а не флагу, вокруг которого столпились солдаты. Флаги существуют только в наших головах. Во всяком случае, тысячи слов в нашем языке не имеют к действительности ровно никакого отношения. Зато в наших душах они вызывают целую бурю эмоций. И мы начинаем видеть то, чего на самом деле нет. Мы видим несуществующие индийские горы, видим индийцев, а ведь их тоже нет. Есть искусственное американское воспитание, есть мое индийское воспитание. Но все это не очень хорошая вещь. В странах третьего мира много говорят о необходимости прививать людям культуру. Но что такое культура? Мне это слово не особенно нравится. Культура – это то, к чему вас приучили. Это те чувства, к которым вы наиболее склонны благодаря полученному воспитанию. Но ведь тогда получается, что вы не человек, а машина. Предположим, русская супружеская чета усыновила малыша американца и увезла его в Россию. Ребенок даже не подозревает о том, что он родился в Соединенных Штатах. Его научили говорить по-русски, он живет и умирает во славу матушки России. Он ненавидит американцев. Ребенок заклеймен культурой. Все его естество пропитано духом национальной литературы. Окружающий мир он воспринимает не иначе, как сквозь призму традиций своего народа. Хорошо, если к национальной культуре вы относитесь так же, как к одежде. Индианки носят сари, японки – кимоно, американки – еще что-то. Но никто не отождествляет себя со своей одеждой. А вот традиционная культура вызывает у вас куда больше пиетет. Вы ею гордитесь. Вас научили ею гордиться. Надеюсь, читатель простит мне некоторую гиперболизацию. Один мой приятель, иезуит, однажды сказал: «Когда я вижу нищего или бедняка, я не могу не подать ему милостыню». И это у меня от матери. Его мать кормила всех неимущих, что проходили мимо их дома. Джо, это не добродетель, а навязчивая идея. Весьма полезная с точки зрения нищего, но все равно навязчивая, ответил я. Другой иезуит на закрытом собрании духовенства Бомбейского архиепископства заявил: «Мне 80 лет. 65 из них я состою в ордене иезуитов. За эти годы я ни разу не пропустил ни одной медитации. Ни разу». Возможно, это и в самом деле удивительное достижение. Однако оно вполне может оказаться еще одной навязчивой идеей. Если иезуит действовал машинально, то грош цена всем его стараниям. Красота поступка заключается не в привычном повторении того или иного действия, а в определенном отношении человека к тому, что он делает. В осознанности каждого конкретного поступка, в ясности восприятия и соответствии ответной реакции реальному положению вещей. Одному нищему я подам милостыню, а другому в помощи откажу. Я ничем не связан, ни воспитанием, ни прошлым опытом, ни традиционной культурой моего народа. На мне нет клейма, а если и есть, оно больше не имеет надо мной никакой власти. Если когда-то какой-то американец плохо с вами обошелся, если вас покусала собака или какая-то пища не пришлась вам по вкусу, вы запомните это на всю оставшуюся жизнь. Вот ведь что плохо. Необходимо освободиться от власти неприятных воспоминаний. Не следует переносить опыт прошлого на настоящее и будущее. В равной степени это касается и приятных воспоминаний. Осознайте, что значит ощутить что-то сполна. Затем выбросите это что-то, и, не попадая под влияние прошлого опыта, шагайте дальше. С таким маленьким грузом вы легко пройдете в игольное ушко. Вы поймете, что вечная жизнь действительно существует. Вечная жизнь происходит с нами сейчас, ведь сейчас не подвластно времени. И только тогда вы обретете жизнь вечную. Но наш груз слишком тяжел. Человек никогда не задается целью освободиться от него, не пытается выбросить все ненужное и стать самим собой. Не сердитесь, но я постоянно встречаю мусульман, которым их религия и Коран нужны лишь для того, чтобы от этой цели отвлечься. То же самое могу сказать об индусах и христианах. Вы можете представить себе человека, не подвластного словам? Такому человеку можно сказать что угодно, и его беспристрастное отношение к вам от этого не изменится. Заявите ему: «Я кардинал или архиепископ такой-то», и он ничуть не смутится. Он видит вас таким, какой вы есть. Ярлыки не имеют над ним никакой власти. В продолжении разговора о восприятии действительности, с вашего позволения, я снова обращусь к аналогии. Президенту Соединенных Штатов необходимо знать, как оценивает его политическую деятельность американский народ. Папа Римский должен точно представлять, как на его правление реагирует католическая церковь. И к президенту, и к папе приходят миллионы разных писем и сообщений. С этим потоком корреспонденции даже ознакомиться трудно, не то что принять к сведению все замечания и предложения. Поэтому президент и папа поручают доверенным лицам обработать полученные сведения, обобщить их, выделить главное и наметить пути решения основных проблем. Потом кое-что из общего массива информации попадает непосредственно к адресату. Нечто похожее происходит и с нами. От каждого из наших пяти чувств, от каждой поры, каждой клеточки в мозг поступают сигналы о том, как реагирует на нас окружающий мир. И мы постоянно фильтруем эти сигналы. Но что именно заставляет нас это делать? Наше воспитание, культура, заложенная в наш мозг программы, привитые с детства стереотипы восприятия мира. Фильтром может стать даже родной язык. Фильтрация производится настолько тщательно, что временами вы перестаете видеть вещи такими, какие они есть. Для большей наглядности представьте себе параноика, который до ужаса боится того, чего нет, а действительность воспринимает лишь постольку, поскольку она совпадает с его воспоминаниями или полученным воспитанием. Кроме того, существуют другие демоны, тоже фильтрующие информацию. Эти демоны – привязанность, желание, страсть. Причина всех людских страданий – желание. Желания искажают восприятие. Желания и страхи постоянно преследуют нас. Когда человек узнает, что через неделю его вздернут на виселице, это очень дисциплинирует его мозг, говорил Сэмюэль Джонсон. Вы закрываете глаза на все, кроме страха, желания, страсти. В молодости мы от многого зависели. Мы привыкли к мысли о том, что нам жизненно необходимы другие люди. Для чего? Для того, чтобы снискать их одобрение и признание, а также чтобы кто-то нами любовался и восхищался. Все вместе это называется успехом. Однако подобные слова к реальной жизни не имеют никакого отношения. По своей природе они напоминают самый обыкновенный договор. Люди их выдумали. Тем не менее, мы не замечаем присущей им искусственности. Ведь что такое успех? Это то, что одна группа людей постановила считать удачей. Другим же подобная удача может показаться досадным промахом. Что хорошо в Вашингтоне, будет неуместно в картезианском монастыре. То, что считается большим успехом у политиков, кем-то другим может быть воспринято как полный провал. Все это не более чем договоренности. Но мы совсем не отличаем их от объектов действительности, разве не так? В молодости мы были запрограммированы на несчастье. Нам внушали, что для счастья необходимы деньги, успех, красивая жена или статный представительный муж, престижная работа, друзья, высокая духовность, Бог, то, что вы называете Богом. Если всего этого нет, то и счастья никакого не будет, твердили нам. В моем понимании все вышеперечисленное – ничто иное, как привязанность. Привязанность есть вера в то, что отсутствие чего-либо делает счастье человека невозможным. Стоит вам поддаться на сторонние уговоры, и мысль о невозможности счастья прочно укоренится в вашем подсознании и наложит неизгладимый отпечаток на всю вашу жизнь. Этим вы погубите себя. «У меня такое хлипкое здоровье. О каком же счастье может идти речь?» – спросите вы. Я отвечу, что даже умирающие от рака могут чувствовать себя счастливыми. Я собственными глазами видел таких людей. Но как удавалось им быть счастливыми, если они знали о скорой кончине? Им это действительно удавалось. Как я могу быть счастливым без денег? У одного человека на банковском счету $1 000 000, но этот богач чувствует себя очень неуютно. У другого в карманах гуляет ветер, но безденежье не мешает парню чувствовать себя в полной безопасности. У этих людей разные программы на жизнь, только и всего. Бесполезно что-то доказывать первому. Он должен все понять сам. Наставлять человека на путь истины бесполезно. Вы сами должны осознать наличие в своем мозгу той или иной программы, ошибочной программы. Расценивайте ее как заблуждение, как игру богатого воображения. Из чего, как правило, состоит человеческая жизнь? Из борьбы. Люди только и делают, что борются. Они называют это выживанием. Не верьте, когда средний американец говорит, что он зарабатывает деньги на жизнь. Денег у него больше, чем это необходимо для простого существования. Если хотите в этом убедиться, поезжайте на мою родину. Чтобы жить, совсем не обязательно покупать много машин. Не обязательно смотреть телевизор. Не обязательно делать макияж. Не обязательно иметь столько одежды. Но попробуйте убедить в этом средних американцев. Их мозг зомбирован. Всем им задана определенная программа. Поэтому они работают, из кожи вон лезут, желая стать обладателями желанного приза, который сделает их счастливыми. Послушайте этот трогательный монолог. Он может принадлежать как вам, так и мне и кому-нибудь еще. «Пока у меня этого не будет, денег, друга, еще чего-то, я не смогу обрести счастье. Надо бороться, и тогда у меня все получится. А потом надо бороться, чтобы у меня ничего не отобрали. Какое-то время я трепещу от восторга. О, я так рад, я получил то, что хотел. Но как долго длится ваш восторг? Несколько минут». Самое большее – несколько дней. Как долго радуетесь вы новенькому автомобилю? Пока на горизонте не замаячит следующая привязанность. Все дело в том, что сердечный трепет быстро утомляет. Мне говорили, молитва – это очень важно. Бог – это тоже очень важно. Дружба – тоже важно. И не понимая истинной природы Бога, молитвы и дружбы, мы какое-то время радовались всему этому. Но потом нам все надоело. Надоели молитвы и друзья. Надоел Бог. Разве это не трагедия? И выхода никакого нет. Просто нет выхода. Нам остается только быть счастливыми. Ничего другого не дано. Ни культура, ни общество, ни даже, простите, религия не предоставляют нам иного выбора. Вас посвятили в сан кардинала. Какая честь? Честь? Вы сказали честь? Вы употребили неверное слово. Теперь многие будут метить на ваше место. Вы приобщаетесь к тому, что в Евангелиях называется миром. Вы теряете свою душу. Ваша жизнь становится пустой и холодной. В ней нет ничего. У вас есть только один выход – уничтожить программу. Как это сделать? Через ее осознание. Воля тут бессильна. Бессильны идеалы. Новые привычки тоже не смогут изменить вашу душу. Изменится лишь ваше поведение, но не вы сами. Вас может изменить лишь осознание и осмысление происходящего. Если камень останется в ваших глазах камнем, а клочок бумаги клочком бумаги, вам больше не покажется, что камень – это дорогой бриллиант, а клочок бумаги – чек на миллиард долларов. Когда вы это поймете, вы изменитесь. Причем изменитесь, не прибегая к насилию. Иначе то, что вы назовете внутренней переменой, окажется ординарной перестановкой мебели. Переменится лишь ваше поведение, но не лично вы.